и продолжаем нашу беседу.
Можно?
Да. И хочу Сергея Николаевича.
Да, давайте.
Перейти к музыке.
К музыке, да.
К музыке. Вообще, свободный полет. Сергей Николаевич Старостин, музыкант. Дальше у меня многоточие. Фольклорист, исследователь фольклора, экспериментатор, участник множества авангардных проектов, если кто не знает.
Великий грешник, в общем, одним словом.
Наш любимый Сергей Николаевич.
Да. Вот знаете, очень интересно складывается беседа, очень интересно. Я совершенно не научно буду языком говорить, я буду говорить простые вещи, потому что, пропуская их через себя, через свою собственную жизнь, опираюсь на свой какой-то жизненный опыт. О чем я буду говорить? Мне сложно говорить о народе, от лица народа, от имени народа, но просто потому, что это невероятная ответственность. Это большой вопрос, народ ли я, да. Но как бы с культурой народной мне пришлось соприкоснуться, столкнуться и так далее. И вы знаете, когда, вспоминая слова, из Матфея говорил Иисус, бодрствуйте, молитесь, и избавитесь от искушения. Вот у меня такое ощущение, что народ наш на протяжении многих веков только и делал, что избавлялся от искушений. То есть, по сути, он бодрствовал, потому что народ спал довольно мало, ибо работал. Вот. И во времена бодрствования своего он молился, и молитвой его была песня, на самом деле. Потому что как народ ведь русские называют, с одной стороны, богобоязненным, а с другой стороны, богохульником. С одной стороны, богоизбранным народом, с другой стороны, предавшим Бога. Все выпало на судьбу русского человека, и как бы от этого не отмахнуться, и все это есть. И все это вот исторически как-то так сложилось. Но он сумел сохраниться, и сейчас я не знаю, на каком дыхании уже существует этот народ бедный, что бы он делал без культуры. Так вот, он, на мой взгляд, так трепетно, так богобоязненно относился вообще к церкви и к Христу, что понимал, что поминать его в суе не пристало человеку. И поэтому из своего мирского бытового какого-то существования он фактически исключил прямое обращение к Богу. Позволял себе это делать в основном, когда находился либо в храме, либо по особым случаям. Вся мирская культура русская, она почти не содержит, но я не знаю, там почти не содержит обращение к Богу. Ну, нет его. Но я могу по пальцам пересчитать эти моменты. Ну, вот, к примеру, когда затевали свадьбу. «Боже, благослови свадьбу играть, заигрывать». Одна из первых песен «За столом у жениха, за столом у невесты» пела. При этом, значит, караваями друг от друга били. «Свадьбу играть, заигрывать», там, «Вино пить», тут же переходили на бытовую историю, «Вино пить». Там Ванькина, пироги есть Манькины. Вот. А, вариант еще какой? Ну, то есть от обращения, просьба о благословении. Или слава тебе, Боже, что поле пожали, снопы повязали. Благодарим тебя, Господи, что ты допустил, чтобы мы свой урожай спасли. Благодарение. Или жалоба. Как пошли девки в луги гулять, траву топтать, мы травушку привтолочили, кверху коренями переворочили. И вот та самая трава пошла Богу жалиться, Христу кланяться. Уж ты Бог, ты наш, ты Иисус Христос, меня девки привтолочили, кверху коренями переворочили. Ты давай, в общем, как бы там, да, пожури этих девок-то, накажи. На что он отвечает? Тебе трава всегда пора, а красным девкам лишь одна пора, семик троица. То есть та пора, когда они могут себя показать и потом выйти замуж. Все вращается, по сути, вокруг одного и того же, да, какого-то мирского компонента, но все проистекает и происходит в этой молитве. или богобоязненная история, которая как бы вплетается в сюжеты моралистские. Поехал наш королюшка на гулянице, бросил жену боярыню на гореванице, а сам наш королюшка пошел в шатер спать. Ложился наш королюшка, Богу не молясь, приснился сон королюшки, не слишком сон хорош. Поехал наш королюшка к бабушке сон гадать. Второе совершил тяжкое преступление. Вот. Ты, бабушка, отгадчица, отгадай мой сон. Ах, милый мой королюшка, не слишком сон хорош. Жена твоя, боярыня, сына родила, во втором часу времени сама же умерла. Пошел же наш королюшка к своему же ко двору. Воротики тесовые отворены, жена боярыня в гробе лежит. Ну и возопил он тут: сын ты мой, сыночек мой остался сиротой, нет у тебя, сыночка, родимой матушки, а у меня, королюшки, нет молодой жены. По делам же тебе, королюшка, достался, что ты на сносях свою жену бросаешь, а сам, не молясь, едешь гулять. Ну как бы, очевидно, а мы всегда говорим, или ну, очень часто поминается, вот народ наш язычник, а то его. И вот сегодня мы слышали, ну, слышали сообщение, да, и как-то так очень ярко мы обсуждаем, ну, действительно, мы занимаемся немножко адвокатским таким делом, то есть мы находим покровительство свыше, ищем его и находим покровительство для определенных занятий, будь то там, не знаю, театр, будь то художники, будь там кто угодно, ремесленники, так сказать, мореходы. А есть ли покровитель у народа у самого?
Есть.
Есть покровитель у народа. Но я надеюсь. Я в это верю.
Есть. Иначе мы все вымерли, если сидели.
Я в это верю. Тоже не очевидно. И вот когда... Да, это действительно не очевидно. И вот когда мы ведем борьбу, а у меня такое ощущение, что эта борьба ведется давно, долго и довольно успешно. Если брать период послереволюционный, период переформатирования вообще народного сознания, перевод его на иные культурные рельсы. И как бы и выстраивание иного фундамента под его культуры. И те, кто строил это, они понимали, если им удастся протянуть подобную ситуацию на, ну, в продолжении, по крайней мере, трех поколений, то они могут себе спокойно сказать: все, кирдык, этого народа нет. Мы лишили его культуры, мы лишили его фундамента, мы лишили его той самой молитвы, о которой мы говорим сегодня. Чему он будет молиться? Каким образом он будет молиться? Мы напишем вам молитву, вы не волнуйтесь. Вы будете повторять каждый день, как мантры просыпаться будете и повторять. Да, про пионерию, про комсомол, про партию и так далее. Миновали эти три поколения. Мы фактически утратили культуру, мы ее потеряли, эту культуру. И если бы 40 лет назад, на исходе вот этого, да, как бы третьего витка поколенческого, не очухалась молодежь в небольшом ее количестве, не повернулась и не сказала: а где же наши корни? Ну не могут наши корни быть в матрешках. Ну не может наша культура быть фейк, ну тогда слова такого не было, извините, да? Вот такой вот, она не может быть чудовищной. Что вы нам предлагаете в качестве опоры, в качестве фундамента? Это что, наше? Я лучше поеду в Индию, буду петь мантры. Я лучше поеду в Китай, на Тибет. Я лучше поеду в Африку, буду стучать на барабанах. И они поехали, и они уехали, и многие из них там, и не вернутся. И они обрели иной, как бы свой смысл обрели. Они перестали быть русскими людьми.
Я ваш рабок жила в Индии, я тоже поехала в Индию в это время.
Ну вы можете рассказать об этом поподробнее. Вы потом об этом расскажете поподробнее. Этого, да, этого исхода как-то никто практически не заметил. Он как-то прошел незаметно. А ушла целая генерация. Она просто растворилась. С чем мы сейчас имеем дело? Хорошо, какая-то горстка, жалкая горстка молодежи оглянулась и сказал: Боже, так вот же у нас корни, вот же наши деды еще, давайте мы их расспросим, давайте мы к ним поедем, давайте мы их потрясем, спойте нам, расскажите, а в чем смысл жизни? Никто в народе, народ, ну, редко рождает философов в глубинах своих, потому что это все-таки общинное мышление, групповое мышление. Вот когда мы говорим «народное», вот само слово, ну, само вот это прилагательное, «народное», Что мы подразумеваем? Ничье. У нас что-то рисуется вот конкретное, когда мы говорим народное. Что-то вот, так сказать, какое-то представление. У каждого рисуется, наверное, свое. Ну и по сути, народное состояло из личного, сложенного в общее, из личного. Почему борьба с искушением? Почему эта борьба с искушением в недрах народа, благодаря, опять же, тем же молитвам, как песням, почему она имела успех и почему она дала колоссальный результат? У нее сарафан, ишь какой роскошный. Я сейчас поеду в город, накуплю себе золотых каких-нибудь там, да, нацепляю на этот сарафан. Нет, ты не поедешь в город, у тебя нет такой возможности, денег у тебя нет. Найди способ сделать этот сарафан таким же красивым. Не переплюнуть, а сделать его таким же красивым, но своим. Не копируя, но делая так же. Хорошо, красиво, по-своему. И мы тогда получаем бесконечное количество вариантов. Бесконечное количество вариантов красоты. И мы восторгаемся этой красотой в результате.
Как резьба на окнах какая-то.
Как резьба на окнах. Как сами песни. Сюжеты песенные повторяются, их, в принципе, специалисты уже давно все как бы просчитали, их количество и так далее. Они повторяются из деревни в деревню, но вы найдите хотя бы один схожий распев в соседних даже деревнях. Ну нет такого. Это же все было зафиксировано, это же все те знания, которые остались. И это еще одна проблема, с которой мы сейчас имеем такое столкновение, очень как бы жесткую ситуацию. Вот то собранное наследие богатое, о котором мы говорим и кричим на всех углах. Мы так невероятно богаты. Наш народ столько всего сотворил. И все это по большей части было зафиксировано умными людьми, учеными, собирателями. А теперь попробуйте получить это наследие. И попробуйте этим наследием воспользоваться. Особенно музыкальным наследием, да? Что касается костюмов, предметов быта, там, я не знаю, прикладного какого-то искусства, игрушек и так далее. Это еще более-менее доступно. С этим вы можете соприкоснуться, это вы можете посмотреть.
Тоже сложно.
Но, ну, можете. Но что касается музыки, это так безумно сложно. Я вам скажу, что ну, от силы все, кто сегодня поет, а поют сегодня многие, да, сейчас появилось много фольклорных коллективов, не только в Москве, а и по всей стране. Большое количество появилось.
Только что мы все пели.
Ну да. Так вот, я думаю, что они активно используют 0,001 того наследия, которое реально зафиксировано. О чем мы можем говорить, о каком, как бы, да, о какой передаче вот этого опыта молитвенного, песенного, и что будет происходить с душой народной в будущем. Понятно, что мы не можем вернуться ни в лапотную Россию, не заставить никого ходить в лаптях, так сказать, себе накручивая здесь, анучи там и прочее, прочее. Вот. Но воспользоваться вот этим колоссальным богатством, колоссальным опытом именно песен и молитвы, потому что песня – это помимо того, что это молитва, это исповедь человеческая. В каком-то смысле это и проповедь. Это такой колоссальный опыт, накопленный ну, поколениями людей, что держать его в заперти, держать его в застенках и не давать ему возможности выхода – это преступление. И этого никак не понимают наша культурная, так сказать, власть и культурная элита. Ну никак, она не хочет этого слышать, не хочет понимать. Нет такого народа, нет такой культуры, нет такого наследия нематериального. Ничего этого нет. Остатки церквей, которые там где-то разрушаются, где-то в Москве, в общем, вполне прилично себя чувствуют, да? Вот. А что касается народа, этого нет. Лиши народ молитвы, что с ним будет? Ну, вот как бы грустная у меня немножечко история.
Вы сами сказали, либо, так сказать, отречься, либо И все это одновременно.
Есть позитивная, нет, есть позитивная история, не буду на мрачных своих каких прогнозах. Вот. Есть позитивная история, она связана прежде всего с тем, что в противовес тому, что происходило после революции, когда насильно народ отодвигали от своих собственных корней, от своей культуры, и подмены постоянно происходили в этой сфере. Ну вот где-то с 80-х годов примерно процесс повернулся в обратную сторону. И сейчас уже третье поколение от тех фольклористов, которые когда-то вошли в эту воду и вообще познакомились с этим молитвенным народным существованием. Вот. И их уже не собьешь с истинного пути, просто их еще физически не так много. Еще хотя бы, ну не знаю, лет 15-20, и тогда баланс этот будет уже совсем иным. Но ему, да, но этому процессу, конечно, нужна колоссальная помощь. И прежде всего, сами фольклористы должны открыть свои закрома и в конце концов дать доступ народу до, ну, да, до своего наследия. До своего наследия, да. Это примерно то же самое, то есть взрыв может быть гораздо более сильный, чем тот, который произошел, когда появилась акция «Бессмертный полк». Угу. Этот взрыв может быть, вы даже не представляете, какой это может быть взрыв. Да, нет, я вам сейчас скажу, я вам скажу сейчас одну простую вещь.
Мы поем с колядками, ходим по Москве.
Ну да, это тоже с нуля, Сергей
Николаевич. Да, вы ходите с колядками, молодцы, да, да, да. Я сейчас о другом хочу сказать, знаете о чем? Вот мы живем себе, живем. А ведь у многих из нас деревенские корни. Ну, 90%. В каком-то колене где-то кто-то точно был в селе, в деревне.
Ну да.
У меня-то точно все, я знаю всех. И вот представьте себе ситуацию, что вам пришли и говорят: вы знаете, голос вашего прадеда лежит там-то и там-то, непохороненный. Ну, в принципе, его могут похоронить. Некоторых уже похоронили. Но он не похороненный лежит. Голос вашего прадеда. Вы не хотели его воскресить и в красный угол к себе поместить? Я лично, если я об этом бы узнал, отдал бы, ну, не знаю, все, что у меня есть, чтобы мне его отдали, голос моего прадеда. Вы себе эту ситуацию представляете?
Нет.
А она возможна. Вот это я вам говорю. Она возможна просто потому, что архивы огромные, но они недоступны. Вот и все.
Архивы памяти.
Архивы фольклорно-этнографических записей, которые делались, начиная с начала прошлого века. И они в разных точках, они лежат.
Да. А? В деревнях каких-то.
В деревнях, конечно. Да. Деревнях, да, практически вся Россия объезжена была. Ну, да, исследователями.
То есть получается, Николай, что вот я как раз вас хотел спросить, что фольклористами, они там увеличиваются, их количество, третье поколение фольклористов, вы говорите, но носители-то уменьшаются, количество тех живых носителей, которых еще можно перехватить фольклористам эту традицию.
Это
самое случае стрим. Вы хотите сказать, что послушайте, это архив, он нет, как бы, получается, законсервировал, как бы, да, то есть есть...
Архив законсервировал тот исторический уровень, на котором он, собственно, собирался, конечно, да? Если это записывали в 20-е годы, в 30-е годы, в 40-е годы, там, и так далее, в 50-е годы, после войны.
На пленках.
На пленках, на разных.
Сохраняется, получается, в чем-то.
Сохраняется, если не погибнут пленки.
Но это не тривиальный ход, не традиционный. А скажите, вот вы сказали 3% то, что как бы в обиходе от полноты того, что известно. А как можно оценить то, что все-таки не собрано? То есть то, что где-то хранится, когда-то можно оживить. А то, что уже не оживишь, или там еще надо где-то дособирать. Вот это можно как-то вообще охарактеризовать? Как бы невозвратные потери.
Ну, это теоретическая просто проблема. У меня нянька Лиза, она двоюродной бабушки, сестра, чуть помоложе. Бабушка с 900-го года. Приехала казанская группа, записала песни. Она им напела около сотни. Потом говорит: ой, девчонки, устала, не буду больше. Потом заболел, говорит, завтра попоет. Ну и, видимо, такой эмоциональный долг. Вот где-то в Казани лежит. Вот где, вот это то, что вы сказали, достать голос своего деда, бабушки там и так далее, это вообще просто супер.
Так это мы все должны озадачиться этой темой. И продолбить дырку уже в голове у министра культуры и у правительства. Где наше наследие? Где наше наследие? Дело ведь в том, что государство оплачивало эти экспедиции. Поэтому у государства все право фактически на... Но поскольку ни один подобный архив, или, так скажем, собрание, да, не удосужился юридически оформить все то, что они набрали, это существует, ну, как свалка, фактически.
Да, просто лежит где-то. Тем более, ведь и записи самые, технологии, они тоже, как бы, на восковых пластинках, я ничего не понял.
Это когда... не восковые, это валики. Нет, восковые. Валики,
эти северные. Да. Потом они переделаны были, но я так, там какие-то отдельные слоги улавливаешь, а... Вот, но то, что писано уже вот после 50-х, 60-х годов...
Ну нет, до войны даже, до военной записи, есть, даже да. Не на валиках. Вот на таких огромных гробах, извините, возили специально. И...
Ну кто-то разбирает эти архивы, я не очень понимаю. Кто-то работает с ними, есть же...
Я вам объясню, генеральную проблему. Дело в том, что фольклористы, ну как, собственно, сами владельцы этих собраний, этих архивов, они же являются их могильщиками. Они не способны справиться с тем объемом, который им достался, свалился на голову. Не способны. Они способны реализовать только по линии своего собственного какого-то интереса. Я там, если я пишу на определенную тему, там о многоголосии там-то и там-то, или о свадьбе там-то и там-то, я достаю, значит, свои пленочки дорогие, там я, значит, что-то раз, выпустил сборничек, да, стал кандидатом наук, потом стал, значит, там... доктором и так далее и тому подобное. Да? Я не против науки, но сами фольклористы на сегодняшний день стали серьезным тормозом для открытия этой информации.
Там нет звена. Вот, поскольку я извиняюсь, мой опыт частный, я был деканом. Значит, и Татьяна Ивановна Бакланова, вы ее знаете, открыла специальность вот эта, народная художественная культура, где вот это все. Значит, я поехал к одному главе администрации, у меня был такой синенький «Жигуль», я заливаю бензин и поехал в один район, в другой район, 10 районов объехал, их 27 у нас было. Значит, вы хотите набрать специалистов вот для вашего, так сказать, вот обустройства там среды, чтобы был фольклорист, резчик по дереву, там, организатор каких-то, значит, дел и так далее? Хотим. Мужики, вот такие классные, эти самые начальники вот этих отделов районных, вот этих вот администраций. Это просто, я увидел вдруг нормальных людей, которые борются за вот уверенный им как бы плацдарм. Мы открыли специальность, значит, и так далее. Живет, русская живет, удмуртская, ну и татарская там немножко, в Удмуртии живет в чистом виде. Вот то, о чем вы говорите, как это должно существовать, оно живет в людях. Значит, вот это звено, везде ли оно существует? В каком виде оно? Где оно заканчивается? Где оно, так сказать... В полноте, мы просто, может быть, не все знаем, но это есть. Там же, где этого нет, этой специальности, вообще говоря, вот это идет провал. То есть уходит материал, потому что что такое там северная, там архангельская какая-то, да, традиция звукоизвлечения. Попробуй ее найти, это надо родиться. Я как раз спросил у одной женщины, фольклориста, я говорю, ну вот бабки Бурановские-то, значит, как-то можно их, ну, тиражировать топ? Кто говорит, так нет, конечно. Бабки родились, прожили и ушли, и все, это ничего больше не будет. Можно пересоздать какую-то форму на какой-то основе, так сказать, но это будет как бы другая форма. Вот в той традиции, ну, слава богу, мы 2000 лет тоже, так сказать, то теряем, то находим. Но, слава богу, говорим же об этом, живет, это как-то передается, так сказать, вот это к тому, о чем говорите. Что народ есть народ, он никуда не денется. Почему? Потому что народ Богу нужен. И смотрите, что происходит. Конец 19 века население Земли составляет 0,94 миллиарда. Сегодня у нас 8. То есть это примерно, значит, 8 раз увеличение, честно, все проблемы 20 века, они связаны с этим. Вопрос, значит, зачем это вы захотели, это я захотел, это Нина захотела, нет. это вопрос метафизического какого-то, значит, плана, когда народ, население увеличивается, Богу так нужно.
А вы, вам кажется, что Богу, а может быть, это просто насилие?
Это не насилие.
Самое настоящее люди, насилие.
Люди рожали, рожают и будут рожать.
Да при чем здесь рожать?
Вопрос в том, что, значит, на определенном этапе нужно было... Почему вообще Иисус пришел и был распят? Наступила полнота времен. Почему Господь выбрал иудеев, чтобы они подготовили, так сказать, приход Иисуса? Потому что так замысленно, это не человек замыслил, но о чем вы говорите?
Это никак это не противоречит моему вопросу.
Это противоречит мне вашему кажется, вопросу, да. Потому что...
Мне кажется, что там есть насилие.
Насилие и выбор – это две вещи, которые всегда идут рядом. Вы можете выбирать, значит, насильничек, или не насильничать. Вы можете выбирать, принять насилие или не принять насилие. Это вопрос вашего выбора, вопрос вашей судьбы.
Нет, вы не про то насилие говорите. Вы меня, наверное, не поняли.
Ну, возможно, я вас не понял, возможно. И таким образом огромное число людей нужно было прокормить. Вопрос, например, постмодернизма. Мы все пхаем постмодернизм. Постмодернизм вообще ни при чем. Постмодернизм – это обстоятельство выбора человека. Когда вот совершенно правильно прозвучало, как мне кажется, слово «общины», почему, что такое новое время? Это распад традиционных культур, это усиление вот, значит, субъектности, прежде всего, в западноевропейской культуре, она чуть-чуть раньше всегда так сочла, и затем это перешло к нам. Субъектность. Так вот, Творец дал возможность выбора. Постмодернизм – это не вопрос лучшей или худшей формы. А постмодернизм – это вопрос личного выбора человека. То есть здесь при огромном количестве людей очень сложно создавать вот такие вот организации, с помощью которых бы удерживалось это все, да, есть профессия. Есть как бы наше представление и круг, значит, людей, которые примерно мыслят вот этим самым. Но постмодернизм – это проблема личного выбора. А личный выбор, значит, это может происходить как? Во встрече с Богом, но чтобы встретиться с Богом и разговаривать, нужно захотеть. Понимаете, Бога без Бога понять невозможно, но без личной просьбы, вообще говоря, сложно. Хотя иногда и в этом случае он человека не оставляет, потому что если вы будете воспитывать маленькую там сестру, там родители, там сложности, там, или за родителями ходить, даже если вы не ходите в церковь, дух живой вас не оставляет в этом вашем стремлении. Так у Бога как-то сложно все устроено, и в то же время одновременно просто. Поэтому вот вопрос боли за то, что идет разрушение, это вопрос понимания того, что есть обстоятельства, вполне осознанные, значит, направленные на это разрушение. Понимаете? И вопрос воли, как вы сказали, вопрос...
Я хочу вопрос задать, а вы мне не даете.
Пожалуйста.
А вопрос у меня такой, Сергей Николаевич, вот вы как сами считаете, вот это возвращение к истокам национального творчества, в этом есть элемент насилия и конъюнктуры, или в этом все-таки проглядывается проявление, может быть, когда-то истинной веры, может быть, каких-то традиций. То есть, короче говоря, вы сами видите что-то настоящее в этом возврате, понимаете? Вы очень талантливый человек, поэтому, когда это делаете вы, все стонут от восторга. А когда выходит ансамбль, извините за выражение, песни и пляски, или
чего-нибудь.
Что-то, да, чего-нибудь и кого-нибудь, то хочется вешаться вообще, да?
А там молитва какая-то, молитва, а если вы
на матрёшке? Так вот я говорю, какая часть там традиции, такой традиции, связанной с верой? Вот у меня такой вопрос, это трудный вопрос. Чувствуете
напрямую
это
проявление? Наследие, то, которое я сумел воспринять и привить себе, сделать прививку такую, да, оно стало неотъемлемой моей частью. Это мое как бы содержание внутреннее. А куда я без него? Я же не могу сейчас просто выкинуть себя на помойку и пойти дальше.
Нет.
Я не ответил на этот вопрос.
Нет, конечно. Вот, потому что с вами все понятно. А
я Я говорю про личности. Это правильно, это дело каждого абсолютно. Абсолютно я с вами согласен. Это дело лично каждого человека. Если он делает такой выбор.
Звучит мота. Истинная, народная, может быть, с
традицией. Значит, эти люди занимаются этим просто потому, что они занимаются этим как искусством.
Абсолютно точно.
Не вкладывая в это ничего, кроме.
Да, и не имеющие, что вложить. Не имеющие, что вложить.
Народная культура, ну да, так осторожно скажем, это все-таки не искусство, но в своих отдельных проявлениях, отдельных образцах, мы как бы, да, смотрим на вот эти произведения,
да,
видим или слышим. Да, мы смотрим на них, так это же настоящее искусство.
Да, да, да.
Думаем мы.
Именно искусство.
Бывает, да, бывает.
Вопрос насилия. Вот я поступил в аспирантуру, и у меня был слабый багаж, значит, которого мне не хватало. Я 4 года делал над собой насилие, я сидел в Ленинской библиотеке. Знаете, приятно. Насилие существует всегда. Смысл этого термина в том, что это для вас. Знаете, вот для меня, так сказать, выход оказался там вот щелью, куда я, так сказать, вошел. Затем насилие — это вообще не вопрос. Вот, это не вопрос даже контекста, это просто начнет изображение.
Сергей Николаевич, а вот такой вот вопрос к вам, как к фольклористу. А что является предметом, что такое подлинное? Вот я поясню вопрос. Вот к нам, например, недавно приезжал замечательный ансамбль «Суземья».
Да.
Вот, да, значит, бабушки архангельские, городские, ну, деревенского происхождения, даже не бабушки, в том-то и дело, что совсем
одна
не бабушки.
Семья.
Вот.
Племянники вполне, они
вполне,
все.
Вполне современные. Вот они пели. Они пели это так, как это там пели их мамы, тем пели их бабушки. Они говорят, а вот в этой деревне поют вот так, а вот в этой деревне поют вот так. То есть, ну, как будто бы это действительно... Ну, получается, что это действительно есть где-то, грубо говоря, параллельно фольклористам. Оно себе живет, в деревнях поют. Вот. А другое дело, что вот они поют, и у нас тут вот товарищ Калигорский говорит, ну это же то, что они поют, это же не северный фольклор, это же все в основном там петербургский городской романс. Ну хорошо, петербургский городской романс. Но получается, что в архангельских деревнях теперь поют петербургский городской романс. И все замечательно. Получается,
что так развивается.
Да, получается, что вот развивается.
Не только, конечно.
Можно я так уточню вопрос? Вот это важна, в первую очередь, живость культуры, что она живет, или все-таки ее содержание, условно говоря, те тексты, те глубинные вот традиции, которые либо сохранились, либо выхолостились, опять же, живой культуры.
Знаете, каждый сам, я думаю, выбирает уровень познания, уровень глубины, на который он хочет, да, заглубиться, скажем так. Вот простой пример из практики одного очень известного фольклориста, глубочайшего исследователя, просто глубочайшего, который поехал в деревню. Он знал, он настоящий поисковик. Он знал, зачем он едет, что он хочет найти. И вот он знал, что именно на этой территории он и должен найти вот это вот сокровище, которое он искал. Просчитал, аналитический ум, ну, совершенно все. И он туда приезжает, он находит бабушку. И бабушка долго, он долго ее мучает, он долго докапывается всякими перекрестными, так сказать, путями, всякими хитростями вот до этого. И, наконец, да, она говорит, да. Вот было такое, я вспомнила, и она, значит, исполняет ему какой-то один из древнейших хороводов. Вот она из каких-то невероятных глубин памяти, он извлек. Ведь знал же, а? Но.
Чуял.
Да, но. В чем как бы пикантность этой ситуации? И вот когда он добился этого, он звучал, и он как бы понял, что. Но он хотел копнуть еще глубже. И он спросил, Марья Петровна, вот вы сейчас пели вот этот вот стариннейший хоровод, а вы о чем в этот момент думали? Он прям так полагал, что она ему сейчас раскроет все тайны бытия и так далее, мироздания. На что она ему ответила, вот гениальнее я бы ничего не слышал более. Она бы сказала, ты меня вот только сейчас спрашиваешь, а я ведь когда пою, я же не знаю, на каком я свете нахожусь.
Это сильное.
Вот вы поняли?
Очень правильно.
Вот мы с вами говорим о каких-то конкретных проявлениях.
Та песенка, это вдохновение.
Та песенка, эта песенка. Та древность, эта древность. А сам процесс приобщения к этим вибрациям, к этому наследию, она же не просто пела то, что услышала по радио. Она выкопала это из своей памяти, из тех связей, которые, да, с ее предками. Она оттуда это все вытащила. Так вот, она и ответила на вопрос. Я же когда пою, я не знаю, я на каком свете нахожусь. То есть она приподнимается. Это ли не есть молитва? Это ли не
это
есть,
да,
общение?
Это потрясающе.
Но в эти вибрации может вывести, искусство, наверное, что-то, не только что-то непосредственно пришедшее оттуда, не обязательно древнейший хоровод, да, может быть, это что-то...
Может.
Но уловить вот это, о чем вы все время спрашиваете, вот и вы тоже.
Я тоже хочу заметить.
Я сейчас просто скажу просто одно, просто опыт. Мы приехали к Бессермянам, писали женщину пожилую. Значит, Бессермяне, это на севере Удмуртии, знаете, да? Может быть, вы даже из самого, как бы, их традицию знаете. Значит, это удмуртская традиция общая. Когда рождается ребенок, да, ему дарится мелодия. Угу. Вот, и, значит, она стоит, вот мы выставили микрофон и все, пишем. Значит, она стоит и что-то проговаривает. Я спрашиваю, вы вспоминаете текст? Она говорит, нет, я придумываю песню. Я говорю, а как это? Музыка, слова, говорит, нет, музыка у меня уже все есть, а я вот сейчас должна, значит, сказать, как это вы сказали, поймать. Где я нахожусь, неизвестно, да? А где-то
в каком свете я нахожусь?
То есть для нее вот сегодняшняя сиюминутная ситуация является вот этим эмоциональным существованием, в которое она должна облечь этот текст, так сказать, произношение, это, видимо, фонетика там и так далее, и так далее. Где-то лежат эти записи, вот надо будет...
Это как про рождественскую музыку.
То есть получается, что каждый раз разное.
Мелодия общая, хотя она тоже может иметь какие-то, видимо, вариации, как вибрации. Вот. А текст, пожалуйста, он меняется на конкретную ситуацию. На наш разговор она как-то прониклась. Вот мы с ней разговаривали там за жизнь, то все примерно, я представляю проблему человека, живущего в сельской местности. Все равно это интересно всегда. И она вот нам специально подарила текст, значит, вот который, значит, у нее родился сегодня сейчас. Это
личная песня. Ну, как бы она личная, ну или подаренная, да, уже ребенку, да, вновь, да, рожденному. Да, это очень типичная история. Ну, еще Генрих Берг, кажется, зная, я бы кое-что понимаю в традициях, говорил, что пойте, дети. Когда человек поет, он не может плохо думать.
Князь Владимир вообще
не может думать в этот момент. А уж тем более плохо.
Конечно, не может думать, конечно.
Когда князь Владимир отправил гонцов исследовать, какую веру принять, они были в Константинополе и слушали, значит, на службе в Софии Константинопольской, и приехали, и он сказал, ну что? Он говорит, мы знаем, на небе мы были или на земле. Так?
Да. Я жду, что мне напоминает. Спасибо, Сергей Николаевич. Потрясающе. Очень здорово.